Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, здравствуйте. Поздравляем вас с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое.
Который совпал с 70-летним освобождением Одессы от фашистских захватчиков. Он у вас каждый год совпадает с освобождением Одессы, но 70 лет – это первый раз такое,
да.
Что вы совпали.
Ну, хорошо, поздравляю одесситов с важным днем.
А они вас, соответственно. Вот будете теперь все время праздновать вместе парой.
Спасибо.
И мы называем телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которым вы можете звонить и задавать вопросы. Все вопросы должны, извините, что мы вас сразу ограничим в тематике, должны касаться Украины. Мы сегодня обсуждаем Украину, мы давно не обсуждали, не встречались, и вообще ни разу еще не обсуждали Украину за все эти события, которые происходили. Будем говорить о событиях, которые происходят на востоке страны сейчас в первую очередь, потому что это главный клубок, главный эпицентр того, что там делается. Не освобождают помещения люди, которые их заняли, не хотят, непонятно, как с ними будут договариваться, о чем. Мне написали сегодня из Луганска, сразу хочу с вами это обсудить, что вот пообещали этим людям, что будет военная поддержка России, пообещали и не выполнили своего обещания, и они чувствуют себя кинутыми, что теперь делать с этим никто не знает, и они не знают, и власти не знают, потому что и штурма не хотят. Как вы считаете, будут развиваться события на востоке Украины, как они должны по-хорошему развиваться?
Ну, этот вопрос важный для людей, которые там живут, да и вообще важный, но он только маленькая частичка очень крупной проблемы, большой.
И,
вот,
да.
И ее, собственно говоря, надо обсуждать. Нет, вы знаете, она, конечно, давняя, вот она примерно там с 1917 года. Вот, но актуализировалась она крайне, актуализировалась-то, в общем-то, в последние годы. И суть идет, суть этого процесса заключается в том, что в последние годы Россия очень резко изменила, даже формально, тот курс, в котором она двигалась. То есть он всегда был уже с постсоветских времен очень непоследовательный, такой с провалами. Вот. Но тот фундамент, который заложили в реформах 90-х годов, вот теперь вышел наружу, оформился, и представляет он собой следующее. Это курс, который сознательно проводит президент и люди, которые с ним близко работают, на создание какого-то совершенно особого, отдельного от мира, от мировых правил, от Европы, какого-то особого государства. То есть это абсолютно официальное признание, политическое, в широком смысле слова, признание того, что и заявление об этом, что Россия не является европейской страной, она является отдельной цивилизацией. Она является неким лидером какого-то русского мира. Вот, она, следовательно, распространяет свое влияние, хочет распространять свое политическое влияние, в общем, за пределы своего государства, поскольку русские люди живут, к счастью, везде, во многих местах.
Особенно вот. На Украине.
Да, она, это абсолютно внятное заявление, вот все события, которые произошли, заявление о том, что это страна, которая не поддерживает международные правила, соглашения, договоры, то мироустройство, которое с таким трудом складывалось после Второй мировой войны, она от него отказывается. Вот. То есть она не принимает сложившийся миропорядок со всеми его достоинствами и недостатками. Угу. То есть это построение какой-то отдельной, альтернативной, ну, вот такого вот устройства государства.
Ну, по-простому, что
помните,
хочет, то и делают, да?
Сколько было разговоров, да, таких вот многополярный мир. Вот, продолжая, именно так, как вы сказали, именно то, что вы сказали, многополярный мир, он что означает? Что на том полюсе, там, значит, пытки, например, запрещены. А вот на этом полюсе это можно делать. Там надо соблюдать законы, а здесь это можно делать избирательно. Там должна быть судебная система на том полюсе. Здесь судебная система должна подчиняться, скажем, исполнительной власти. Вот. Там собственность неприкосновенна. Здесь собственность выдается тем, кого любят, а у тех, кого не любят, ее можно отобрать.
Нет, подождите, значит, это государство такое построили, Украина это доказала, вот, что оно есть именно такое, оно нравится властям, оно нравится народу, в который они в нем вот живет. А дальше что? А всем остальным
значит,
что
это делать? Речь идет о том, какое государство хотят построить в России.
Так уже построили в России, вот мы его и обсуждаем.
В России вот такое государство, вот оно строится. Это совершенно особо. Нет, оно,
не конченное
оно еще. Только сейчас начинается открыто и официально создаваться. Это вот такая вот стратегия. Вот,
вот это, мы увидели на примере Украины,
эта стратегия,
что это
между
стратегия?
Прочим, должен сказать вам, очень сильно противоречит тому общественному договору, который был в России все эти 20 лет. Потому что общественный договор негласный как бы был о том, что мы создаем современное правовое государство, которое принадлежит мировой глобализации и цивилизации.
Ну, это даже не договор был общественный, это власть, это декларирование.
Является, так мало
не
того,
говорить.
Люди ради этого расстались с советской системой, это была главная цель, поэтому это произошло все мирно и добровольно, это произошло. И это была цель, куда люди стремились.
А
мало
потом
того,
куда-то эти люди подевались.
Многие люди согласились очень многое терпеть в 90-е годы ради того, чтобы жить именно в таком современном правовом государстве, которое является частью мировой цивилизации. Частью важной, очень важной ее части.
Да.
На самом деле получилось все совершенно иначе, и теперь это закрепилось в курсе. То есть теперь сознательно строится государство право силой. Это государство
сильного. Главное же,
сильного.
Что рассосались люди, которым это не нравится, то, что
вот.
Строят. Они куда-то исчезли.
А эта тема отдельная, куда эти люди исчезли, это вот мы с вами отдельно поговорим, потому что тогда, как вы знаете, провели там конфискационную реформу, когда была гиперинфляция 2600%, когда провели криминальную приватизацию, потом нашли охранника охранять результаты криминальной приватизации. Вот это были шаги, которые привели к тому, что сейчас. Но это большая тема, и очень хорошо, что вы ее задеваете, но она самостоятельная.
Ну, да.
Мы сегодня прикасаемся к таким глобальным темам, что хотелось бы их обсуждать в частях. Я с удовольствием, если будет возможность, приду, и эти, как и многие другие вопросы можно обсуждать. Так вот, что произошло?
К тому, что строили, наконец построили.
Вот, это курс такой, нет, еще не построили, мы в самом начале, вот мы только сейчас это декларируем и анонсируем, да, что это примерно будет. Это вот такая вот стратегия. Значит, что произошло на Украине? В Украине произошло, что там существовала, на мой взгляд, криминальная такая система, криминальная власть. Криминальная власть, в смысле, очень напоминающая то, что происходит в России, слияние собственности и власти. И поскольку страна гораздо беднее и вообще по-другому несколько устроена, там есть Запад и Север, и Центр, и Юг, и Восток, в этой стране разрыв общественного договора, в смысле отказа от движения к цивилизованному направлению, вызвал протест, смешанный с протестом по отношению просто к воровской криминальной системе, которая просто не давала возможность жить. Вот объединение этих двух пунктов, вот отказ от движения в цивилизованное направление, то есть создание того государства, которое людям нужно, где есть справедливость, есть возможность защитить свои права, защитить свое человеческое достоинство, вместе с желанием смести криминальную систему, вот это все слилось вместе, и произошел бунт, на самом деле.
Взрыв.
Бунт очень неприятный, он там выражался в разных формах, в виде вот Майдана, можно его называть революцией, можно взрывом, как вы совершенно правильно сказали. От этого суть дела не меняется. Произошел бунт со всеми вытекающими отсюда очень серьезными проблемами. О том, как вы знаете, что революции замышляются идеалистами, возглавляются фанатиками, а потом и их результатами стараются пользоваться негодяи. Вот и здесь появились и нацисты, и националисты, и еще какие-то крайние силы. Они, конечно, по своему масштабу и объему не были там самыми главными, далеко. Это были совсем нормальные люди. Но поскольку власть применила силу,
То есть силовую взяли на себя, конечно, обороны вот эти, конечно.
Отпор пошел вот такой тоже. И все это превратилось в очень тяжелый такой процесс, который угрожал и угрожает на сегодняшний день самому существованию государственности в Украине.
Ну вот. Это пока не считая России еще.
Да, это там шел этот процесс самостоятельно. Но, кстати, Россия спровоцировала его тем, что оказала давление, связанное с тем, чтобы отказаться от этого европейского, так сказать, направления. Это было сознательное движение. В чем его смысл? Вот тому самому государству, где должно быть самым главным применение силы, во всяких смыслах, случай, сила – это его главное правило. Государству неправовому. Ему нужна буферная зона, отделяющая его от других стран, которые живут по-другому. И здесь включился еще один механизм. К великому сожалению, в нашем государстве есть очень много людей, относящих себя к элите, которые с презрением относятся ко всем, а тем более к своим соседям. Они считают, что Украина не может построить государственность. Они унизительно отзываются о людях, живущих в Украине. Они с пренебрежением и презрением относятся ко всему, чего они сами не понимают. И они свысока, с таким не просто шовинизмом, а я бы даже сказал более чем шовинизмом, в чем они обвиняют всех других, относятся к значительной части людей, которые живут рядом с ними, к десяткам миллионов людей. И вот, желая на этом фундаменте унижения, демонстрации своего превосходства подавить Украину и заставить ее жить, как устроено у нас и хотят устроить еще у нас. Вот в этом, собственно, и суть события. В этом суть события.
А зачем
в Луганске.
Это? Вот зачем России
это? Я объясняю, потому что это посягательство на систему, которая
то,
здесь
что
есть.
Происходит на Украине,
если допустить, что можно смести систему, так сегодня в Украине, а завтра где? Завтра охранительность нынешнего режима может быть поколеблено, и ему придется встать лицом к лицу с теми, кто не согласен с таким устройством жизни. Вот. И тут были использованы все проблемы и ошибки, которые в Украине, безусловно, были. Это и национализм, который там проявлялся, и заявления лидеров
ошибки, множество
всего. Все это было возведено в ранг государственной пропаганды, и с помощью вот этого, вместо того, чтобы помогать, поддерживать, искать друзей, искать взаимопонимание, вместо этого было обеспечено дикое давление на это, на все, и под шумок еще и произошла аннексия Крыма.
А в чем, сформулируйте, пожалуйста, в чем конечная цель России по отношению к Украине? Чего они хотят?
Они хотят, чтобы это было несостоявшееся государство, чтобы это было окраина и придаток России. Вот и все.
Сателлиты, все.
Вот такой буфер. Буфер, отгораживающий Россию от всего остального. Это такой, в их представлении, пояс безопасности. Вот чего они хотят. Но одного Крыма недостаточно для этого. Вот сейчас нужны южные, юго-восточные области. Они не знают, что они с этим будут делать. Поэтому вы и меня не спрашиваете. Я тем более не знаю. Как получится, как пойдет. Они тактики, они стратегию, вообще говоря, ни для России, ни для Украины не видят. Потому что, создавая что-то совершенно невиданное, того, чего вообще нигде нет, вместо того, чтобы построить современное правовое государство, они обрекают в будущем, в недалеком будущем, на огромные потери страну, если не на развал. Разного
свою,
рода.
Уже свою, собственную,
конечно. Потому что эта стратегия, это путь в тупик. В 21 веке нельзя построить общество на страхе, на силе, на случае, без права, без международного права. Нельзя ставить страну в положение, когда 100 других стран голосуют против тебя в ООН. Нельзя так делать.
Но они это делают. Как теперь вести в этой, как противостоять Украине? Это действительно мощное, мощнейшее, колоссальное давление, которое встречает понимание и поддержку изнутри, в тех же восточных областях, вот пользуются. Там же понятно, что сидят люди с паспортами местными. Это не то, что засланы наемники в этих зданиях захваченных. Как вести себя Украине? Как этому можно противостоять? Что делать-то?
Что я вам могу сказать? Мне сложно давать советы, и даже я бы и не хотел давать отсюда, из Москвы, советы, что делать в Украине. Я только хочу объяснить, что это специальный разговор. Я просто хотел бы подчеркнуть, что суть этого всего события заключается в чем? Путин проиграл Украину политически.
Проиграл?
Он 15
уже?
Лет пытался что-то там сделать. Угу. И поэтому, политически ее проиграв, он решил
силой
решить. Вот суть момента. И это же очень важно всегда сказать суть момента. А что касается применения силы, вот это всегда вопрос следующий. В этом смысле, при проигрыше политическом попытке решить проблему силой, это ситуация, которая ведет к саморазвитию. Теперь уже ситуация не вполне подчиняется тем или иным решениям. Угу. К счастью, там не пролилась большая кровь. Поэтому вопрос о будущем еще открыт в том смысле, что не произошло чего-то уж совершенно необратимого. Еще есть предмет для разговора. Но ситуация с каждым днем становится все более и более тревожной, потому что она становится саморазвивающейся. Она уже выходит за пределы, понимаете?
Но, тем не менее, еще и подпитывает. Он сам развивается и подпитывается отсюда.
Ну, и кроме того, я что могу сказать вам? Что такой объем лжи, который сейчас мы наблюдаем, он свидетельствует сам за себя. Такой объем лжи потребует применения силы для защиты этой лжи. В чем особенность лжи политической? В том, что если ее очень много, то ее потом защищать надо силой. Люди же видят, что все это не так. Ну вот, например, то, что происходит там в Луганске, или в Харькове, или в Днепропетровске, или в Донецке. Я там не был. Я не могу сказать, что именно там происходит. Но когда я вижу то, что происходит на наших федеральных пропагандистских СМИ, мне понятно, что ведется специальная пропагандистская работа. А следовательно, это дает мне все основания предполагать, что результатом этой пропагандистской работы является дестабилизация. Участвуют ли в этом спецслужбы, это уже второй вопрос. Но понятное дело, раз ведется такая пропаганда, значит, это умышленный курс на продолжение дестабилизации.
Вообще-то из вашего прогноза вытекает очень плохие.
Для чего? Для чего она нужна? Для того, чтобы не признать выборы, которые у них будут в мае. Для того, чтобы эти регионы не участвовали в этих выборах. Для того, чтобы делегитимировать власть украинскую, какая бы она ни была, какие бы выборы там ни прошли. И чтобы все время это было в состоянии напряженности. Вот главная, так сказать, цель на сегодняшний день.
Это правда. Мы видим сейчас ровно два направления пропаганды. Это первое — референдум, требуйте референдума о федерализации. И второе, вот сейчас это началось, у них они получили явно новые инструкции. Это незаконные выборы, Восток их не хочет, Юг в них участвовать не будет.
Ну да. Сейчас это попытки создать не состоявшееся государство реально, уничтожить украинскую государственность так широко, как возможно, создать буфер, который будет защищать ту систему, которая сложилась в России, имея в виду, что здесь нужно создать какую-то совершенно отдельную, не хочется даже говорить цивилизацию, но какой-то совершенно отдельный способ и образ жизни, вообще нигде не виданный. Основанный на чем? В чем главный принцип? В чем альтернативность? В непризнании прав человека. Вот там, на том полюсе, люди живут, стараясь считать, что права человека – это главное, ради чего существует государство. А на этом полюсе надо устроить жизнь так, чтобы игнорировать эти права человека. Правда, должен подчеркнуть, что мечты о том, что все это будет поддержано Китаем, они очень смешные. Но еще смешнее, когда говорят про Индию. Это все, это просто главное только, если они посмотрят нашу передачу, очень важно, чтобы они сами в это хотя бы не верили. Они должны понимать, что они останутся вот с этим устройством, которое они создадут, они останутся один на один.
Вот вы, по-моему, шутите сейчас. Я сегодня слышала опрос на государственной станции. Как вы относитесь к тому, что мы будем вот сотрудничать плотнее и больше с Индией, с Китаем, и товары оттуда, и отсюда, и так далее? То есть людей уже к этому готовят?
Да, ну вот я же поэтому вам говорю. И это действительно очень серьезная, опасная политика, но это очень большой просчет. У Китая абсолютно собственные интересы. Это огромная держава, которая считает,
не знаешь, куда повернуться.
Своим партнером считает только Соединенные Штаты. Она больше никаких партнеров не признает. У нее абсолютно свое собственное видение. И никакие подарки в виде острова Даманский, который Россия вдруг подарила Китаю, не меняют эту ситуацию. У них очень большие и глобальные интересы,
Даманский
в которых мы представляем собой очень небольшую величину. Мы 1% мировой торговли. Это же не надо забывать. А Соединенные Штаты вместе с Китаем – это 46% мировой торговли.
Александр из Москвы, спрашивайте, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотел вот какой вопрос задать. Значит, если уважаемый гость считает, что то, что случилось в Киеве, это возможно, это легитимно, то есть когда народ выносит власть из домов и устраивает, значит, по существу войну в центре столицы, то почему он не предполагает, что то же самое возможно на востоке Украины, в Донецке и в Луганске, и в Харькове?
Александр, вы, пожалуйста, не отключайтесь. Александр, подождите. Я вас не отключаю. Александр, я вас не отключаю, я просто уточняю. Ничего подобного Григорий Явлинский не говорил о том, что легитимно вот то, что происходило в Киеве. Он этого не говорил. Продолжайте, пожалуйста.
Против закона. Какой народ? Можно уточнить? Это какая часть Украины за демократию? Те, которые считают, что русский язык нужно упразднять? И те, которые на 24-м канале украинского вещают такую дребедень, что просто уши вянут. Или те, которые избивают кандидатов в президенты в Николаеве, например, когда туда Олег Царев приехал вчера. Кандидат в президенты приехал в город Украины выступать, его избили в кровь. Это вы считаете, вот это законная власть, это те люди, с которыми надо говорить? То есть они могут, а в Донецке люди не могут. Так получается?
То есть вы хотите сказать... что в Донецке сейчас идет противоправные действия, там все дерутся, выносят власть, свергают ее и так далее. Только потому, что так сделали в Киеве, если я вас правильно понял.
Схема вот какая. Если в Киеве люди из Западной Украины могут избивать судей Верховного Суда, что вчера показывали также по 5-му, 24-му каналам Украины, то почему подобное не могут делать люди на Востоке? Вот объясните.
Понятно. Логика понятна.
Значит, да. Ваша логика такая. Если в Киеве действуют бандиты, то бандиты должны действовать и в Донецке.
Почему нет?
Это очень глупая логика, извините, пожалуйста, иначе я вам сказать не могу. Я считаю, что бандиты не должны действовать ни в Киеве, ни в Донецке. А вы хотите подражать бандитам? Это не очень умно и вообще-то глупо.
И, Александр, я должна вам сказать, что все эти случаи, о которых вы говорите, безобразные, хулиганство и так далее, там нигде не поощряются, нигде не поддерживаются, они расследуются, этому дается оценка. Никто не приветствует и не аплодирует тому, что бьют Царева. Да, у него тур, где его все бьют, у него сейчас по городам он проехался, его кругом побили. К сожалению, это так, к сожалению, видимо, этому способствовали все его выступления на российских каналах. Он же главная звезда ток-шоу, которые вот запрещены сейчас на Украине. Там тоже есть своя история, но он поедет в Донецк,
его поддержит. Я могу только одно сказать, не надо заниматься бандитизмом и разбоем ни в Киеве, ни в Донецке. А если говорить, что если бандиты действуют в Киеве, то нужно, чтобы они еще действовали в Донецке, то это как минимум глупость, правда? Я третий раз повторяю эту вещь, просто чтобы вы задумались над этим.
Виталий из Лобни, пожалуйста, задавайте вопрос. У меня вот еще из интернета.
Добрый вечер. Создается впечатление, что сейчас основным способом решения политических, а скорее, наверное, даже властных вопросов на Украине, это организация майданов. Майдан, наверное, возникает двумя путями. Или псевдостихийно, или таким ярко выраженным путем организации сверху. Сущность моего простого вопроса к вам, Григорий Алексеевич, таково. Вот ваше отношение... Четко-четко скажите, к майданизму, это хорошо или плохо? Может быть, они и майданы бывают разными. Скажем, в Киеве это майдан хороший, в Донецке, Луганске майдан плохой. И возможно ли сейчас на Украине решать политические вопросы путем отхода от майданов, прекращения этих майданов? Спасибо.
Значит, отвечаю. Майдан – это плохо. Первое. Второе. Майдан возникает потому, что люди категорически не видят, с одной стороны, как они могут повлиять на власть, а с другой стороны, видят, что жить при этой власти они тоже не могут. И в этом смысле Майдан – это просто народный бунт, который в любую минуту может перерасти в насилие, как мы уже
то
с вами увидели.
Это последний способ повлиять,
да.
Изменить ситуацию.
Третье. Майдан как революционная такая форма, которая ведет к разгрому собственной государственности, вещь очень опасная, которой, вообще говоря, лучше не прибегать никогда ни в каких случаях. Но последнее, что я вам на эту тему хочу сказать. Обратите внимание, когда у людей нет вообще никакого выхода, и ими правят уголовно-криминальным способом, подавляя их права, свободы, грабя их за счет коррупции, за счет ошибочной экономической политики и так далее, то возникают вот такие стихийные бунты. Вот и все. Их невозможно оправдывать, но надо понимать, что до этого можно доиграться. Вот. Кроме того, Майдан как способ разрушения всего правового устройства, ну, можно сказать, что вот Россия, например, нарушив все международные договора и решив вот таким образом проблему Крыма, присоединив, так, в каком-то смысле устроила такой международный Майдан. Она сказала, вам можно, а нам что нельзя, и все. Не знаю, кому там что можно, мы тоже, мы ничего не соблюдаем, мы ничего не подписывали, мы ничего не понимаем, мы ничего не помним, это не про нас, мы все денонсируем, мы вот захватываем Крым и все.
Ну да, у вас референдум готовится,
да,
два
вот
года у нас в неделю.
Да, получается такой международный Майдан.
Наталья из Одессы, здравствуйте, очень приятно, что вы дозвонились.
Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что дали мне слово. Во-первых, большое спасибо Григорию Явленскому за его позицию. Хочу вас уверить в том, что абсолютно такое же видение ситуации у подавляющего большинства одесситов, прогрессивно мыслящих. И хочу подчеркнуть, важно для всей страны, для всех, кто слушает, не причисляйте юг, пожалуйста, к проблемным регионам. Хочу вас уверить, что как участник многочисленных вот акций здесь мирных, в том числе вот, вот этой красивой акции «За мир», которую ну, несли,
да,
мы двухкилометровый флаг,
да,
в Одессе.
Да,
угу. То же самое в Херсоне и в Николаеве. У нас пророссийски настроенных людей ну, около 10%, даже меньше. Митинги, которые проводятся после украинских, одесских, это очень важно. Послушайте нас. Значит, подавляющее большинство людей, где это приезжие, мы видим их говор, мы слышим, как они спрашивают, ну где, куда пройти, какие здания, ну и так далее. Вечером наша прекрасная Дерибасовская и Приморский бульвар наполнена толпами маргиналов. Я уверяю вас, никогда не было такого количества людей, ну, можно сказать, просто угрожающего вида. Более того, эта демонстрация, которая после русских, после украинских, люди сопровождают их с собаками, с бультерьерами, бабушки идут с портретами Сталина, это там украинская партия, то есть коммунистическая партия Советского Союза и так далее. Я вас умоляю, вы должны знать это, потому что мы видим это изнутри. У нас настроения российские, но настолько ничтожны, поверьте мне.
Ну, давайте сразу уточним, что российские... Наталья, подождите. Уточняем, что российские, пророссийские настроения – это то, что вы называете поддержкой, да, политики государственной России по отношению к Украине. Не то, что вообще вы против там русских, да? Это же нужно уточнять.
Совершенно верно. Никакого притеснения, естественно, в Крыму, я вам хочу сказать. Газеты на украинском языке вы не купили бы даже до этих событий. То есть это настолько выдуманное и высосанное из пальца, это так обидно. Но больше всего, вы знаете, преступление Путина состоит в том, что посеяна вражда между нашими народами на века, поверьте мне.
Да, спасибо, Наталья. Я очень, да, благодарна вам за звонок. Вы очень четко обрисовали ситуацию. Мне кажется, что вот она совпадает с тем, как я ее чувствую там, на юге, и то, что я читаю в социальных сетях и получаю, на востоке нет, там немножко другое. Я чувствую, что там разные две истории.
Ну, очень хорошо, пускай люди, которые там живут, они об этом и говорят.
Да.
Вот, а я вот, например, могу вам рассказать, что мы стали получать письма из Крыма, в котором так. люди обращаются, скажем, в партию «Яблоко» с просьбой их поддержать, начать с ними взаимодействовать, потому что тот образ жизни, который там навязывается сейчас, «Единой России» и так далее, есть очень много, оказывается, людей, немало, Мы сейчас поймем, сколько, которые вовсе с этим не согласны.
А можно я вам сразу вопрос прочитаю про Крым? Хороший, пришел в интернете на наш анонс, Григорий Алексеевич. Что делать с Крымом следующему президенту, который придет вслед за Путиным?
То же самое, что делать со всей Россией. Значит, это ничем не отличается. И со всей Россией, и,
может
кстати,
быть, все-таки сначала
и со всей
его
Украины.
Отдать обратно Украине.
Нет,
все-таки для начала.
Значит, не надо все время швыряться. Это люди живые, это действительно нельзя так делать. Туда-сюда. Разве в этом дело? Вообще говоря, перспектива заключается в том, чтобы и Россия, и Украина становились современным правовым государством.
Ну, как Европа, не делясь на
современным
страны.
Правовым государством, да, вы совершенно правы, европейского типа, со всеми трудностями, недостатками, внося свои культурно-цивилизационные достижения в европейскую жизнь, которых Россия и Украина могли бы внести. Просто становиться единым европейским пространством, как любят говорить некоторые политики от Лиссабона до Владивостока. Вот, собственно, этот путь. А делать в Крыму нужно то же самое, что делать во всей России и во всей Украине. Всем вместе. Чтобы закон был одинаковый для всех. Чтобы власть была прозрачной. Чтобы суд был независимым. Чтобы собственность была неприкосновенной.
Ну, это я
чтобы
понимаю.
Была политическая конкуренция.
Но все-таки, ну, допустим, а если предположить, конечно, вы сейчас будете меня ругать, что я такое, если говорю, вот завтра выборы президента России, мало ли что случится, новый президент. Все-таки как он со всей этой историей должен поступить? Вот у него Крым, который западные страны считают незаконно аннексированным. Вот что он должен сделать,
вот
если он нормальный?
Здесь вы, наверное, заметили, я вместе со своими товарищами мы выдвигали определенную инициативу. Это провести большую международную конференцию по Украине и, в частности, по Крыму, в которой должны участвовать все заинтересованные стороны, для того, чтобы обсудить и принять совместное решение. Это не одностороннее решение. Это в этом и есть политический процесс. Всем вместе сесть за стол, провести определенное время, найти точки соприкосновения.
Решение, что делать следующему президенту Российской Федерации с Крымом?
А это и есть ответ. Что делать следующему президенту Российской Федерации с Крымом? То же самое, что и со всей Россией.
Нет, а вы-то какое
сделать
решение можете принять?
Сделать то, что необходимо сделать во всей России.
Нет, это я понял. Вот. А что эта конференция может...
Эта конференция должна определить и статус Крыма в сложившихся условиях, и перспективы, и определенные временные периоды. Это может быть демилитаризованная зона, это может быть...
Свободная
экономическая зона. Она должна учитывать интересы, в первую очередь, жителей Крыма, граждан, их интересы, вопросы безопасности их жизни, вопросы их благосостояния, вопросы их образования, перспективы.
Вопросы их выбора, потому что мы не уверены, что выбор был такой.
Да, вопросы их выбора. Мы не знаем там, как это все на самом деле происходило. Вопросы их выбора. Поэтому здесь нет никаких тупиков. Это все, пока не было большой крови, к счастью, это все разрешимые вещи.
Тупики проблема в том, что ни одну конференцию Россия не послушает.
Да, проблема заключается не в этом. Вы же говорите о другом президенте.
О другом.
Проблема заключается в том, что Россия избрала такой курс, который противоречит фундаментальным интересам русского и российского народов.
Да.
Вот в чем дело.
Алексей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы, собственно, поздравить вашего гостя с прошедшим днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, политических успехов, вот, ну и всем нам, граждан нашей страны, чтобы мы все-таки пожили при президенте Явлинском, потому что он один из немногих, кто, в принципе, может вывести нашу экономику из стагнации. Вот. И, собственно, у меня пара вопросов к гостю. Вот, Григорий Алексеевич, действительно ли на юго-востоке Украины люди хотят присоединиться к России? Вот. Ну и насколько реален и правдоподобен результат референдума в 96% вот, среди населения Крыма, которые пожелали войти в состав России? Либо это Чуров и его последователи постарались? И, собственно, житейский. Ну, в ближайшее время мы собираемся на отдых в Европу. Как вообще это может коснуться нас? Там отказы в визах и прочее. Ну и вообще граждан нашей страны. Спасибо.
Да. Ну,
Хочет ли Юго-Восток присоединиться к России?
Ну, значит, там есть разные люди. Есть люди, которые куда-нибудь хотят всегда. Вот я, всегда. Например, да, я, например, встречаю, вот я работаю в Петербурге, часто там бываю в связи с тем, что я работаю в законодательном собрании. Там есть много людей, которые за зубной пастой или там за мылом ездят в Финляндию. Ну, может, там тоже есть люди, которые хотели бы жить там, в Финляндии.
Вопрос, сколько
я
их?
Даже не знаю. Да, это да. Же такой вопрос. Именно поэтому и был создан европейский проект, чтобы эта тема не перестала быть в повестке дня. Чтобы, в принципе, не меняла вашу жизненную суть вашей жизненной перспективы и концепции от того, живете ли вы во Франции или живете вы в Германии. Потому что до тех пор, пока это было разделено, это заканчивалось войнами. И это нужно было прекратить. Так нужно пользоваться плодами цивилизации, не нужно идти назад. Вообще весь этот проект, который придумали в России, вот это создание особой страны, вот этой азиатской, евроазиатской или азиопской, я не знаю, как правильно сказать здесь, вот, Евразии, вот этой, это движение просто вспять. Это опаснейшее движение вспять, за которое политически будем платить. Я не знаю, сколько там людей, чего
хочет
они хотят.
Вспять.
Но я хочу сказать, что нужно высказать им абсолютное уважение и найти все возможные политические процедуры для того, чтобы они могли выразить свое мнение. Ведь они же все голосовали за президента Украины. Вон избрали же президента Украины, который обещал что? Он обещал, что он будет президентом, который поведет Украину там, в Европу и так далее. И они за него голосовали, они его избрали. Но вот получилось так, что он убежал оттуда. Вот. Но теперь они как будут выражать свое отношение? Я не могу сказать вам, сколько там людей таких, сколько других. И сколько людей из тех, которые хотят изменения там статуса этих регионов, понимают, чего они на самом деле хотят.
В чем это изменение?
Да, в чем это изменение, куда оно ведет. Что касается вашего второго вопроса.
Честно ли это был референдум?
Да,
прямой или чоровский?
Вы понимаете, так референдумы не проводятся.
Вообще.
В течение двух недель с присутствием каких-то неопознанных военных, вот, с вопросами, которые не оставляют вообще возможности для размышлений, там ничего не обсуждается. Посмотрите, какая процедура подготовки, скажем, шотландского референдума. Посмотрите, сколько лет идет диалог. Очень сложный, иногда крайне накаленный, между Каталонии и центральным правительством в Испании. Посмотрите, какие это сложные, большие процессы, если вы хотите иметь законный референдум. Да, я вполне допускаю, что очень многие люди в Крыму искренне хотят быть вместе с Россией, и это нормально, и это даже очень хорошо. Мне, например, неприятно, когда говорят, что вот у нас нет пророссийских настроений. Мне бы хотелось, чтобы Россия была такой страной, чтобы во всей Украине...
Я уточнила, да, что она имела в виду, что
сказать,
вот эту историю.
Но, тем не менее,
последнее.
То, что сейчас происходит, или вот, например, то, что пишут журналисты из Киева, какие в Киеве настроения в связи с тем, что существует постоянная угроза начала войны, это же унижение целого народа угрозой применения силы к нему. Ну, мы же все-таки с вами российские люди, очень многие христиане, ну, вы понимаете, что такое жить месяцами с угрозой применения к вам силы огромной страны
от
и огромной армии.
От братишки.
За что? Почему?
Вот. Не просто же от страны.
Разве
не от Китая же,
так,
от брата собственного.
Разве можно так поступать со своими соседями? Вы хотите с ними жить дальше? Как же вы будете с ними жить? Разве можно унижать применением силы? Не говоря уже, не дай бог, если это произойдет. Вот надо же это понимать.
Сергей из Барнаула, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Честно говоря, не знал, что Григорий Алексеевич вчера тоже был день рождения. То есть у меня тоже был вчера.
Мне очень повезло.
Тогда я на 3 года вас постарше. Ну, это ерунда. И у меня вот такой вопрос, ремарка. Вот как вот предыдущий слушатель позвонил и сравнил так, провел аналогию, что между мятежниками Киева и мятежниками Юго-Востока. Провел как бы одинаковый параллель. Меня удивляет другое. Почему многие политики не могут им возразить на это такое простое? И потом вы разрешите, прав ли я или нет. Дело в том, что мятежники Киева, насколько я понимаю, мятежники Киева, они боролись и борются за единую, неделимую, цельную Украину, цельное государство. Мятежники Юго-Востока, Они борются за разрушение государства, за раздробление его и за отдачу части своего собственного государства другому государству. То есть практически они коллаборационисты, по-другому говоря. Вот хотелось бы узнать, так ли это, вот если концептуально подходить
спасибо,
к этому
Сергей,
вопросу.
Спасибо, Сергей, я только, спасибо вам большое, вопрос понят, только я сразу уточню, что очень просила предыдущая слушательница Юг не вписывать во всю эту историю, она очень просила не говорить вот
спасибо
этот Юго-Восток.
Спасибо большое, значит, там речь идет вот о чем. Значит, уважаемый слушатель, который звонил, которому я сказал, что не надо подражать бандитским действиям,
да.
Он говорит о методах, он
да.
вообще не говорит о целях.
Да.
Его вообще цели не интересуют.
Об эксцессах он
говорит.
Он говорит,
ну почему, там можно захватить администрацию, а здесь нельзя, вот и все.
Или...
Это не эксцессы, извините.
Нет, побить, он говорил о каких-то да. очень хулиганских
вот.
Действиях.
Почему там можно бить там судей, да. а тут у нас
судей.
Нельзя. Там бьют судей, и мы хотим бить судей. Что, чем мы хуже?
А вот правильно
поэтому речь это
слушатель...
идет о методах. А теперь о концептуале. В любом государстве есть законы, и есть конституционные основания для защиты целостности государства. Для того, чтобы не было в государстве сепаратизма. Это касается любого государства в мире, в том числе и Российской Федерации. Ну, сколько раз были разговоры о том, что пускай Чечня или еще какая-нибудь другая республика проведет референдум. Ну и как вы думаете, что бы было бы на референдуме в середине 90-х или в конце 90-х, или в начале 2000-х, что бы было с этим референдумом за независимость? Да даже вопрос так не ставился. Вопрос ставился только так, что даже если уж говорить о референдуме, то его должна проводить вся страна по вопросу отдельной территории. Ну, а исход такого референдума примерно, в общем, понятен почти в любом случае, хотя с Кавказом там дело-то, в общем, особое. Ну, конечно, вы правильно говорите, конечно, там встает вопрос о сепаратизме и так далее.
Кто за что воюет?
На это вам будут отвечать, что мы боремся за федерализм. Это такая форма
что мы
борьбы.
Не раз, мы за общую,
да,
за единую Украину.
Борьба за федерализм. Но
а
там
только...
речь идет не о федерализме настоящем, который предполагает свободу в экономических
да.
решениях,
речь о том,
налогов.
Чтобы выполнить российский наказ на федерализм.
Да, а речь идет о другом, что это такой федерализм, который вообще больше похож на конфедерацию, когда эти регионы будут накладывать вето на решения центральных властей. Но еще раз говорю, это все очень... болезненная, плохая история, потому что она не имеет стратегической перспективы. Это все делается не для ради чего. Потому что вот это направление развития, где люди являются мусором, не являются главным центром всей экономической политики государства и всей политики в целом, их права, их свободы, это в 21 веке не имеет будущего.
Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, Григорий, вот такой вопрос, понимаете, вот меня беспокоит один вопрос. Вот на основании какого закона был проведен референдум? Закон о референдуме в Крыму, поскольку это территория Украины, нет. Статья 73 Конституции Украины запрещает отторжение какой-то территории, только всеукраинским референдум можно провести. А наш федеральный закон, российский, если по нему бы проводился референдум, СКЗ-5 от 28 июня 2004 года, по нему и теоретически нельзя провести референдум. Так на основании какого закона проводился референдум? Мне кажется, на основании римского права.
Вот,
ответьте, пожалуйста.
Спасибо большое, Иван, за вопрос. Я просто думаю, что без всякого закона он проводился, без всякого закона, без всякого права, даже без римского, без всякого права, просто по праву сильного. Там
были
люди.
Право того государства, про которое вы сказали вначале.
Да, вот это вот в том-то же и дело. Вот это все по праву сильного. Там были люди вооруженные, значит, вот под их крылом, под их давлением проводилось это мероприятие. И поэтому огромное количество стран вообще не признает этот, ну, то есть все, не, почти все не признают такой референдум.
8 800 222 12, телефон прямого эфира, звоните, задавайте вопросы. Я пока прочитаю то, что написали наши слушатели в интернете. Андрей Баханов из Новосибирска пишет: Григорий Алексеевич, здравствуйте. Как вы считаете, будет ли разработан западными странами для Украины план по типу плана Маршалла? Очевидно, без этого Украине не выжить. Если такой план будет, сколько лет потребуется Украине, чтобы встать на ноги в экономике? И еще, как вы думаете, в каком году Украина вступит в НАТО?
Вот эти две вещи, которые вы спросили...
план Маршалла.
План Маршалла, да, 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 и да, конференция, несколько, о которой я уже говорил. Mm-hmm. Это и есть две составные части, которые обеспечивают на ближайшую среднесрочную перспективу развитие этой ситуации. Что нужно было бы? Нужен был бы такой план Маршалла и нужна была бы такая конференция. Такой план Маршалла нужен, потому что Россия не может спонсировать Украину, не хочет ее спонсировать, не хочет поддерживать ее реформы. Ну, собственно говоря, и не надо. У России есть много чем своими делами заниматься, и это будет гораздо более правильно. Нужно не чужие территории присоединять, а обустраивать собственные. У нас есть очень много работы, очень много чего нужно делать на собственных территориях. И с газом, и с дорогами, и с мостами, и со школами, и с образованием, и с медициной, и с продолжительностью жизни, и с рождаемостью.
Народу проще объяснить, какие мы сильные, вот на этих примерах, конечно,
вот, чем... Что касается конференции, это согласование всех интересов, ну, да, касающихся Украины и Крыма. Теперь,
сколько
что касается...
на это уйдет?
Это же без России это сделать все невозможно. Пока Россия занимает позицию дестабилизации Украины, ничего там сделать нельзя. Ну вот такое влияние России. Россия действительно региональная сверхдержава. Она оказывает вот такое большое влияние на все, что происходит вокруг нее. Вот поскольку она заняла вот такую контрпродуктивную, очень
пока
опасную позицию, там очень трудно что-либо сделать. И любое правительство, которое будет в Киеве, вынуждено будет считаться с этим и понимать, что переступить через это они не могут. Поэтому им придется добиваться диалога с Россией. Это неизбежность, и это нужно будет делать. Что касается НАТО, это будет, опять же, зависеть от того, какую будет Россия занимать позицию. Чем агрессивней и злее будет позиция России, тем будет быстрее идти процесс отхода Украины в другую сторону. Что там останется, то и будет уходить в другую сторону.
Николай из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода и слушатели. А русские и россияне в Туркмении живут, в Латвии, в Прибалтике живут. И потом меня удивляют русские и россияне, которые радуются, что Крым присоединился к России. Спасибо.
Спасибо. Любовь Викторовна, Калининградская область.
Между прочим, задета сейчас была очень важная вещь.
Да?
Есть очень много мест, например, в Центральной Азии, где действительно сильнейшим образом подавляются права русских, где их лишают русского гражданства,
да,
где очень жестко ограничиваются их права. Но Россия никогда не защищает этих людей.
Это правда.
Потому что ее больше интересуют разные газовые договоренности с этими регионами. Вот вам двойные стандарты, вот вам право сильного.
Любовь Викторовна, Калининградская область, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу поздравить Григория Алексеевича с днем рождения вчера, который был, сказать, что вот я и моя семья, мы уже 20 лет, как являемся постоянными избирателями партии «Яблоко», и
спасибо,
не собираемся
большое
менять свои симпатии в следующих выборах. И очень надеемся, что в конце концов Григорий Алексеевич станет кандидатом в президенты Российской Федерации, и будем за него голосовать, агитировать всех наших коллег и знакомых. Это первое. А вопрос у меня вот какой. Сегодня был у меня вовсе очень интересный разговор, так скажем, с коллегой. И высказалось вот какое мнение, что сейчас Владимир Владимирович Путин имеет очень большой рейтинг в связи вот с последними событиями. И на фоне вот того, что происходит, я высказал предположение, что Крым это не последняя территория, которая будет присоединена к России, что далее это будет, вот, естественно, территория Украины под Днепр. Ну, если, как скажем так, санкции не остановят Россию. А далее это пойдет на территории Белоруссии, на какие-то территории русскоязычных странах бывших Советского Союза. И, как ни странно, вот я предположила это в качестве шутки, а ответ получила от коллег по работе такой, что да, и, конечно, и это должно не остановиться на этом, это должно продолжаться. И чем больше будет таких действий со стороны нашего правительства, тем больше будет у него поддержка. И это будет правильно, потому что миром сейчас диктует сила. Тот, кто сильнее, тот и прав. Вот такие настроения, в обществе. И что он думает по этому поводу? Вот и еще один вопрос, если можно. Завтра будет в Москве митинг. Я хотела узнать, будет ли участвовать партия «Яблоко» в этом митинге, и какое он видит значение. Вот таких
хорошо,
митингов.
Хорошо, Любовь, все понятно. Два вопроса понятны, пожалуйста.
Да, значит, начну с конца и самого главного. Президент страны – это не главный социолог. Президент страны не может руководить страной на основе того, что показывают социологические опросы, тем более, если они проводятся его собственными социологическими
нет,
службами.
Нет, он не, подождите, нет, он строит значит, свою политику так, значит, чтобы опросы были ровно такими.
Неправильно это. Он должен строить свою политику так, как нужно для будущего его государства и народа, который в этом государстве живет. Потому что настроения у людей могут быть самые разные в разный момент. Это вообще вопрос пропаганды. Если конечно, вы включаете пропагандистскую да, машину,
она включена,
то она и работает.
Она дала вот
значит,
такой
президент
результат.
Не имеет права просто быть популистом. Опасным, военным, авантюрным популистом. Это первое. Второе. Да, к сожалению, есть такая логика, что на этом ничего не остановится. Потому что поддержание вот этого возбуждения нужно иметь все время. И нужно тогда будет продолжать. И так можно зайти
очень-очень
далеко. Да, как смысле. Сказал один гражданин, у нас будет много нищеты, да. Но будет хорошее настроение. Да. Вот. Но дело тут не в шутках, а дело в том, что это действительно процесс, который идет по собственной логике. А иногда... Когда я гляжу на наших чиновников высоких, и я слышу, что они хотят закрепиться на Луне, например, вот, построить там обитаемые острова на Луне, у меня такое впечатление, что они действительно потеряли связь с реальностью окончательно и совершенно просто не представляют, в каком масштабе, в какой рамке они живут.
Я все-таки задам вопрос. Извините, Любовь Викторовна, я помню про ваш второй вопрос, но Алексею мы не ответили, коснутся ли эти европейские санкции россиян, не начнутся ли проблемы с визами. Но я знаю, что МИД уже, Российская Федерация, призвал россиян не ездить за границу, потому что вдруг их как будто арестуют.
Ну, в общем, у меня нет оснований говорить, что это коснется каких-то виз для наших сограждан. Я не могу про это ничего сказать. Но могу сказать, что все должны быть готовы, что это же логика войны. Что вот на самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, но пока еще холодная война. Вот это что такое. Вот началась в России гражданская холодная война. Вы знаете, сколько семей поссорились, сколько людей не могут найти общий язык из-за всего, что происходит. Вот. И сделано это совершенно искусственно, без всякой причины, кроме одной. Сохранить ту систему, которая есть, не позволить к ней даже прикоснуться и даже поставить вопрос, что мог быть вопрос, что ее можно как-то предъявить ей какие-то претензии, смести, сломать и так далее.
То есть ваш ответ в том, что можно ждать любого. Вы ждите любого теперь в этой ситуации, санкции, виз и так далее.
Ну,
не удивляйтесь.
Да, логика теперь уже логика событий будет диктовать сама. Они могут быть самые разные. Будем надеяться, я оптимист, я надеюсь, что хватит у народа, хватит выдержки и мудрости для того, чтобы сохранить ситуацию без крови, чтобы она была обратимой. Вот в этом моя надежда и мое самое главное пожелание.
Я поняла вопрос про ваше участие в митинге так, что имеется в виду воскресный митинг на академика Сахарова, извините, если я ошиблась.
Да, там
касательно средств массовой информации,
да,
и свободы, и свободы слова, и лжи, которые на этих каналах. Я вот как раз не уверена, что это тема, которая привлечет очень много людей.
Нет, я не знаю, сколько там будет людей,
да,
но отвечая на вопрос, мы считаем, что...
Извините, я просто поделюсь
свобода
своим...
слова – важнейшая ценность, которую нужно защищать всеми способами.
Но я поделюсь просто личным опасением, что если там будет мало людей, это будет использовано снова против этой прессы. Вот снова. Вы видите, кому вы нужны. Вас никто не поддерживает. Вот этот вот несчастный здесь человек. Вот кого поддерживает. Вот нас, вот опросы, вот доверие федеральным каналам. Я просто очень боюсь, что вот так будет это истрактовано.
Я говорю, может быть.
Ваша партия принимала ли какие-то заявления по Украине, по Крыму, что-то официальное? Как-то
огромное
была ли выражена?
Количество.
Да.
Очень большое. И жаль, что вы этого не знаете.
Не знаю.
Да, жаль, что вы этого не знаете.
Расскажите о главном.
У нас есть...
Тогда, да,
а главное, мы считаем, что создание ситуации угрозы войны с Украиной является государственным преступлением. Мы считаем, что создание самой угрозы войны, даже это является. Мы резко выступили против решения Совета Федерации и резко выступаем против всяких провокационных действий в отношении Украины.
Вы знаете, это хорошо, что вы это сказали, потому что об этих заявлениях ведь вообще совсем не говорят нигде. Потому что я вообще удивляюсь, что вы так свободно. Я просто начинаю опасаться, что у людей будут проблемы, у партии, если они говорят об этом. Вы знаете, как Илью Пономарева затоптали в Государственной Думе за то, что он проголосовал против аннексии Крыма. Один человек, ему сказали, что вы должны быть изгнаны из депутатов, потому что вы против, у нас должны все проголосовать за. Это чревато теперь для политиков вот голосовать против.
Что вы хотите, чтобы я вам сказал?
Я хочу, чтобы вы сказали, что вы будете продолжать делать то, что вы считаете нужным.
Мы всегда делаем только то, что мы считаем нужным.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с Григорием Левлинским. Говорили об Украине. Ждем развития событий.